Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня слышали притчу Господню из Евангелия от Матфея о злых виноградарях, когда Господь предложил слушающему народу такой рассказ о том, что был человек, домовид, весьма хозяйственный, который насадил виноград и ископал точилу, то есть яму выкопал для того, чтобы сжать виноград, делать вино, и построил башню, и оградил этот виноградник, и поставил делателей этого винограда, садовников, другими словами, виноградарей. И вот через некоторое время, когда настало время собрать плоды, он послал своих слуг, своих рабов, чтобы они пришли и взяли тот самый урожай. А сами виноградари, увидев, как пришли эти его слуги, иных побили, других убили, в следующий раз снова посылает своих слуг, да больше, чем в начале, но их тоже, одних побили, других убили. И тогда в следующий раз посылает сына своего, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, когда увидели ходившего к ним, они сказали: убьем его и все наследство возьмем его, возьмем себе. И дальше спрашивает у народа, что сделали с ним, с этими виноградарями, господин винограда, хозяин. Ему говорят о том, что он предаст его лютой смерти, а виноград передаст другим виноградарям. И Господь не говорит ни да, ни нет на этот ответ. Он говорит: неужели не читали, что камень, не пригоршний зиждущий, сеть бы во главу угла, от Господа бы сей есть дивен в очи всех наших. Не читали у пророка. Это фраза из псалмов царя и пророка Давида. И вот после этой притчи, уже начал на этом заканчивается, но после этой притчи говорит апостол евангелист Матфей, что вожди народа, фарисеи, саддукеи, они поняли, что это притча о них, о людях как раз, которые поставлены во главу народа, исповедующего единого истинного Бога. И действительно, не в новозаветное время, не в христианской церкви, а еще в церкви древней, иудейской, было очень четкое понимание, вот такое, не понимание, вернее, а вообще очень четкий образ, устойчивый образ народа Божия, как виноградника Господня. И есть такие образы в Ветхом Завете, и не раз можно их встретить. Именно поэтому, когда он говорил вот эту притчу, то его очень хорошо поняли как раз те, кто Священное Писание изучал и пытался его понять и объяснить. И вот эти все образы, все эти ассоциации для них были очевидны. Они же были учителями. И вот, вероятно, понял вот эту аналогию и со своими учителями и народ. Несмотря на то, что вот так исповедовал, что сделает. Так вот прямо и жестко. Но вот Господь не говорит о том, что это как раз и есть праведный суд. Он только сказал, что о себе уже сказал и раскрыл как раз смысл слов царя и пророка Давида о камне, который не пригостодержащий, который встал во главу угла. И он как раз уж коль скоро говорил здесь в притче о сыне, говорил о себе, то и камень как раз, которого которым не берегли, с небрежностью отнеслись строители, камнем этим как раз и явился Христос. И он действительно, мы видим в жизни, во время общественного служения, да и не во время общественного служения, а с самого начала, с самого рождения, он был и отвергаем, и гоним, и отчуждаем. С этого, собственно, и началось. С того, что, помните, на Рождество Христово первое, что сделал царь иудейский, он решил, испугавшись, что родился царь иудейский, и что у него он может похитить престол с помощью тех, кто к нему примкнет, похитить престол у него самого. И тогда он дает приказ, чтобы в Вифлееме, где должен был родиться младенец, убили всех детей от 2 лет и ниже. И с этого, собственно, начинается его путь земной. Именно с того, что он уже сразу отвергает. Более того, его пытаются убить. И даже после того, как уже он возвращается, казалось бы, из Египта, ему снова приходится уходить в дальний город, потому что, опять же, уже хотя умер царь Ирод, но его преемник, его сын, он столь же жесток, и святому семейству приходится уходить в какие-то дальние уголки царства, чтобы быть в безопасности хотя бы, вот элементарной безопасности. А сразу, как только он выходит на общественное служение, очень быстро, как только он не взыскивает как раз помощи от учителей народа, так сразу как раз те самые учителя народа и начальники ополчаются на него, и слышится сразу хула уже на Духа Святаго. Он изгоняет беса силой бесовской. На него клевещут, его отчуждают, его гонят, и даже издают такое постановление, что те, кто будет за ним ходить, будут отлучаться от синагоги, то есть от молитвенного собрания. И если учесть, помнить, что сам народ формировался тогда, именно тогда, в то время, не по крови, а по вере. И как бы самоидентификация была народа, опять же, не по нации, а по принадлежности к вере, причастности к вере в единого истинного Бога. И когда вот этот указ для человека был самым жестким, самым сильным как раз способом отвратить людей, от народ, от сына. Вот это как раз прямо буквально укладывается в смысл притчи. И казалось бы, исторически, да, действительно, это о фарисеях, саддукеях. Это вот о всех тех, кто изучал закон и пытался его объяснить народу, винограду Господню, другими словами. Но ведь не случайно эти притчи, они дошли до нас. И не случайно действительно апостолы и евангелисты вот так подробно писали отношения, показывали, вернее, вот своих свидетельствах отношения между Христом и народными вождями, народными руководителями духовными. специально, чтобы прочитали все, кто захочет последовать за Христом. И записали они это свидетельство для того, чтобы мы посмотрели это как урок для себя. В чем, собственно, заключалась самая главная беда как раз тех самых виноградарей? Да, они били, избивали, убивали рабов, которые посылал хозяин в свой виноград, другими словами, пророку, который посылал Господь, да? В конце концов, даже сына захотели убить и убили. Но причина, почему? Что за достояние они хотели взять? Вот убьем его, и что за какими плодами они хотели пользоваться? Вот убьем его, и нам достанется все его имение, все его наследство. Это можно очень кратко сформулировать. Я хочу творить свою волю именем Господним. Мне не Бог нужен, мне его имя нужно. Вот это и есть на самом деле мирской дух в человеке. Когда человек использует имя Божие, самого Бога, для того, чтобы утвердиться в глазах других людей, утвердить свою волю, свое мнение, свое суждение, для того, чтобы подчинить кого-то этим именем, но подчинить не Богу, а подчинить себе. И вот если мы под этим углом зрения посмотрим на притчу, то окажется, что все, фактически всегда, все мы, все вообще люди, человеки, когда-либо родившиеся, все уж во всяком случае проходили через этот этап, когда ведь гордость человеческой души, именно эгоцентрической, эгоистической души, она очень многообразна. И прежде всего, ну вот как апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит о состоянии души внешнего плоского человека. А мы очень часто именно такими и бываем, когда мы, скажем, не пытаемся исполнить вот в данный конкретный момент евангельскую жизнь. А давайте вспомним, часто ли мы вспоминаем евангельские заповеди, да порой даже вообще вот, к сожалению, действительно печально можно отметить, что заповеди Христовы почти современными христианами даже просто и не знаются. Заповеди Моисеевы, и то из середины вырванные, такие как «не убей, не укради», но они знаемы не только христианами, они знаемы любыми людьми, потому что это все-таки для того, чтобы их знать, не надо открывать Священное Писание. Но даже вот Моисеевы заповеди, в основном запретительные, но имеющие положительные заповеди, такие утверждающие, которые говорят не о том, что нельзя, а о том, как надо жить. Это прежде всего положительная заповедь о Боге, что Бог един, и да не будет у тебя других богов, кроме Него. И о почитании родителей, и о любви к Богу и ближнему. Вот эти заповеди еще мы иногда можем вспомнить. А вот христианские заповеди, хотя мы живем в христианское время, и как раз мы эти заповеди, жизнь по этим заповедям требуем друг от друга. Но их даже сформулировать не можем, потому что мы очень редко требуем исполнения этой жизни от самих себя. И часто именно само пребывание, вот само имя христианина, то, что мы в христианской церкви, тогда, когда человек как раз не пытается исполнить евангельскую жизнь, вот это название и причастность к церкви, вместо того, чтобы как раз человеческую душу приводить в некое покаяльное состояние перед лицом Господним, оно наоборот начинает нас надмевать. Мы начинаем гордиться, что мы как раз вот правы уже тем, что мы принадлежим самой церкви. Конечно, принадлежность церкви, благодатная принадлежность церкви через таинство благодатное крещение и миропомазание, безусловно, спасительно. Но оно, безусловно, спасительно только тогда, когда мы пытаемся как раз вот эту евангельскую жизнь исполнить. Но именно в силу того, что очень часто мы и крестим детей-то, и сами крестимся именно из-за житейских невзгод и разных страхов, что пусть Бог благословит вот крещение, зачаточная такая вера, а там, глядишь, и у него будет и удача, и успех, и болеть поменьше будет, или вовсе не будет. Когда мы ставим вот задачи житейского характера, то Бог становится в нашей жизни не главной целью, к которой я стремлюсь. Обрести, не желанием обретения становится церковь для меня, а он становится как бы приложением к разным моим целям житейского характера. И это как раз ведь и есть вот те самые персонажи притчи. Когда для меня важен не сам Господь, не Его жизнь, когда мне важно не единение с Ним, и не это становится стержнем моей жизни, а когда мне важно, чтобы Он исполнял мою волю, вот во всех спектрах моего житейского существования. Но вот тогда я и хочу как раз не отдать как бы плоды во время свое, а наоборот. Я хочу везде и всюду, как бы лукавыми такими вот самооправданиями в жизни, я хочу закрыть вот все какие-то бреши, все какие-то ворота своей совести, через которую ко мне может постучаться и как-то дать о себе знать благодать Духа Святаго Божия. Потому что благодатное состояние как раз именно посещение Духа Святаго вовсе не в каких-то сладких переживаниях, а прежде всего в обличении доброй совести. И эта добрая совесть всегда именно дар, подарок Господь. Потому что по естественному чувству, органично, наша падшая душа, как наследница Адамова, она всегда пытается найти оправдание во внешних каких-то обстоятельствах и в других людях, неких злых людях, которые меня окружают. И именно этим закрывает глаза, усыпляет совесть. Вот как раз, когда мы крестимся, мы и спрашиваем у Бога доброй совести, чтобы она сказала нам правду, чтобы сказала, где действительно, какой я могу принести плод, и какие я плоды пытаюсь удержать. И знаете, вот что интересно, если посмотреть на евангельскую жизнь учеников Христовых, то мы видим, какая она несовершенная. Как часто они говорят ему вопреки, как часто они просто ему его совершенно не понимают, искренне, простодушно не понимают, и хотя вполне искренне и простодушно, но это искренность и это простодушие как раз искреннего фарисея. Когда, например, Симон Петр, который только-только его исповедовал Сыном Божьим, Христом, и вдруг он тут же начинает перечить ему, хотя, а мы, когда читаем, вот, особенно первые разы, когда читаешь Евангелие, ну наоборот, он же жалеет Христа, говорит: Господи, будь милостив к себе. Это на те слова, которые впервые после вот этого исповедания он говорит о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, быть преданным, от вождей народных и преданным в руки язычников, и быть распятым, умереть и воскреснуть. И вот на это он как раз говорит: «Будь милость в себе, Господи». Казалось бы, какие хорошие слова поддержки говорит. На что Господь отвечает очень прямым и таким с житейской точки зрения резким словом: «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, ибо ты думаешь не что Божие, а что человеческое, что приятно, а не что полезно, а не что необходимо, как раз для спасения, то есть для собственного добра. Ты думаешь о том, как бы всем было хорошо, но ты совсем не думаешь как раз о любви». Вот этот наш душевный человек на самом деле всегда хочет в спокойной обстановке, чтобы всем всегда было хорошо. И у нас возникает такая иллюзия собственного добра. Но это добро всегда до очень четких пределов. Вот это желание душевного человека только до тех пор, пока кто-то не наступил на мою волю. И как наша воля потревожена, как только кто-то вошел в противоречие с нашей волей и не дает нашей воле исполниться, развернуться, и сразу у нас уже вот в это время кончается всякое благодушие. И именно поэтому вот сказано, что виноградари не отдавали плоды. Другими словами, они не могли показать. Вот тогда речь шла о делах закона, о жизни по закону. Закон свят, потому что он был дан святым Богом. Но сейчас речь идет уже не о делах закона, которые бы могли честно как раз рассказать человеку, что он отчужден от Бога, что его душа чужая Богу. Именно в силу того, что закон невозможно исполнить своими силами. Но если закон, хотя это мера человеческая, невозможно было самому исполнить, и не было исполнителей, которые сумели бы полностью его исполнить, поэтому он где-то водитель ко Христу, то от нас-то как раз требуется значительно больше. Не дела закона, а божественная жизнь. Потому что те заповеди, которые давал Христос, это уже не мера человеческая, это мера только Божия. И именно поэтому он не говорил, что нельзя делать. Он говорил, как надо жить Божьей жизнью. Вот какова божественная жизнь? Она была явлена как раз в жизни Иисуса Христа. И он говорит: а вот вы такую же можете явить. Но он предупредил, что без меня только не сможете ее исполнить. Без меня не можете творить ничего. И именно поэтому он говорил: Духа Утешителя пошлю к вам. Он вас наставит на всякую истину. И Дух Святый, Дух Христов, он как раз, потому-то у нас первая молитва, предваряющая любые молитвословия, это обращение к Духу Святому Божию, который, и просьба о том, чтобы он пришел и вселился в нас, и очистил нас от всяких сквер, и наставил нас на всякую истину. Вот это и есть принесение плода. Понимаете, даже странно услышать, вообще подумать, вернее, даже странно, что ученики Христовы, когда за ним ходили, не только эти 12, но и впоследствии вот уже ученики, которые не постоянно ходили с ним, а которых он посылает на проповедь, и они к нему не возвращаются, те, которых он исцелял, это тоже ученики Господни, те, которые тайно к нему приходили, тоже ученики Господни. То есть вот 70 вот этих учеников, апостолов, учеников было много, не только 12. Но мы даже подумать не можем о том, чтобы они приходили ко Христу и начинали, например, выяснять какие-то, просить, чтобы он решил какие-то житейские проблемы. Этого нет в Священном Писании. Если мы посмотрим Писание святых отцов, например, как они делились своей духовной жизнью, они ничего не говорят о житейском срезе, на их жизни. Просто это для них не актуально. Так как не актуально было это для учеников. У них была также житейские проблемы. Они жили в мире, они сообщались с миром, и эти проблемы всегда возникали. Но в том-то и дело, о них даже не упоминается ни в Евангелии, ни в послании святых апостолов, ни в житиях святых или в их писаниях. Именно потому, что по сравнению с тем, кто пришел и что он принес, все это просто несущественно. Но ведь мы-то призываемся идти тем же путем. И вот, если еще, скажем, вожди иудейские, они все-таки плоды забирали в каком смысле? Они хотели просто именем Божиим и знанием Священного Писания и закона властвовать и руководить народом. Это властолюбие, тщеславное и гордостное властолюбие. А вот у нас часто это значительно меньше. И это тоже есть. Но у нас, к сожалению, часто Бог именно как некто, чтобы мог исполнить нашу волю ну как бы во всех сегментах нашей жизни и вот во всех житейских делах, и чтобы настоять на своем, и как аргумент, это именно правда Божия. Раз Бог за меня, значит, кто против моей воли? И вот в этом смысле это как раз для нас урок. Мы должны вот себя здесь увидеть. И важно не просто вот какие мы грешные, да? Да нет. Это просто совершенно естественное состояние падшей души. Мы такими рождаемся. И вот такие чувства у нас действительно естественные, они единственные такие могут быть. Но если в том-то и дело, ведь, понимаете, церковь не случайно сразу стала называться церковь кающихся, церковь христианская. Как раз христиане должны понимать, у нас души как раз точно такие же, как у всех остальных. Но только мы-то перед лицом Господним можем увидеть не вину других людей, а как раз меру своей вины, злобу своей души. И вот этот свет, который нас начинает освещать, свет Духа Святаго Божия, он может выявить для самого себя, через совесть как раз, что меня разделяет с Богом и с ближним. И вот эта злоба своей души, падшести, отдать это Богу. Отдать вот эту смертность, отдать то, что разрушает меня, и что разрушает мои отношения с другим, что разрушает жизнь других людей, которые со мной связаны, и спастись. И вот тогда действительно тот самый краеугольный камень становится основой строительства человеческой души. Когда Христос стоит во главу угла человеческой жизни, вот тогда мы становимся настоящими христианами. И дай Бог, чтобы действительно Христос всегда, что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, чем бы мы ни занимались, чтобы Он всегда присутствовал в нашей жизни. Вот это стремление, оно даст вам возможность всю жизнь тогда делать служением Христовым и спастись. Аминь.